Глава 8. Молчи и надейся. Встречи с эмиссарами Павелича, которые сразу же после переворота ринулись в страну, обходя пограничные посты, Вейзенмайер не доверял никому, ибо сам взвешивал и соизмерял силы, которые представляли легальный мачек и нелегальные усташи. Путь к его, Вейзенмайера, победе был именно в этих двух силах – бескровной, мачековской, и кровавой, усташеской. Выдавая авансы на будущее тем и другим, Вейзенмайер поступал как политик нового типа. Сначала привязать к себе людей, а уж потом выдвигать того или иного. Причем тот, кого он выдвинет на авансцену, уничтожит своего политического соперника. А он, Вейзенмайер, останется в стороне. Со Славко-Кватерником, доверенным Павелича полковником бывшей австро-венгерской армии, Вейзенмайер виделся почти ежедневно на двух конспиративных квартирах в пригороде Загреба Тушканце. С писателем Милли Будаком, ближайшим соратником Павелича, Вейзенмайер толком поговорить не смог, тот лежал в больнице. Он вернулся в Югославию открыто, сразу после амнистии 1938 года. И власти не арестовали его, ибо книги его читались на расхват, и умные люди в Министерстве внутренних дел справедливо решили, что суд привлечет к Будаку, а следовательно ко всему усташескому движению, чрезмерное внимание. Его связи тщательно контролировались, но жил он на свободе, и постепенно интерес к нему пошел на убыль не только в Белграде, но даже и в Загребе. Именно Будак познакомил Вейзенмайера со своим лечащим врачом Нусичем. «Это наш друг», — пояснил он, — «хотя официально состоит в партии мачека. К нему приходят все наши связные от Павелича». Вейзенмайер отложил альбом с рисунками Леонардо и поднялся из-за стола. «Да, мой дорогой доктор, вы правы. Живопись и только живопись — первооснова анатомии. Талантливый врачеватель должен уметь рисовать. Но в таком случае истинный художник обязан снимать боль, не так ли?» Доктор Нусич поморщился. «Высший стимул развития — боль. Страх перед болью дал анестезию. Страх перед болью породил практику межгосударственных отношений, ибо война — это собранная воедино боль миллионов. Боль надо уметь отвлечь, притупить, но ликвидировать боль преступно по отношению к прогрессу». «Вы когда-нибудь высказывали эту теорию пациентам?» «Когда я пломбирую зуб губернатору Шубашичу, он покрывается потом. Он полон страха. Мой голос действует на него вне зависимости от того, что я ему говорю. Торжество технического гения, скорость, сообщенная электричеством сверлу бормашины, пугает его куда как больше, чем мои теории». «Но ведь сначала было слово, доктор. Сначала надо придумать идею, потом увлечь ею своих соратников, а уже потом идея может стать силой, которая перекорежит мир. С моей идеей никто и никогда не согласится. Чем дальше, тем заметнее человечеству помещает самое себя в вакуум блаженства. К добру это не приведет».
«А вы боитесь боли?»
«Конечно. Но я боюсь ее так, как боятся обожаемого отца. Я боготворю ее».
«Наверняка кое-кто из коллег обвиняет вас в том, что вы привезли из Рейха не только оборудование для своего кабинета, но и идеи».
«Почему кое-кто? Все обвиняют меня в этом. Все! Кроме русского эмигранта Николаенко, тестя адъютанта здешнего главнокомандующего», — многозначительно добавил Нусич. «Николаенко меня понимает. А нашим невдомек, что лишь исследуя степень боли, можно понять течение болезни и научиться управлять ею. Вкатывая раковому больному морфий, мы думаем, что оказываем ему услугу. Ерунда! Больной обречен на смерть с того мгновения, как в нем родился микроэмбрион опухоли. С этого мгновения человек должен принадлежать не себе, а медицине. Я должен иметь право заглядывать в его глаза, мять его живот, слушать его вопли и спрашивать, куда отдает, степень отдачи, где и как болит. Тогда я спасу, Бог даст, в будущем тысячи и тысячи жизней другим людям».
«Вам страшно заглядывать в глаза страдальцам, доктор?»
«Сначала надо приступить к грани. Тогда вы почувствуете в себе откровение, ощутите свою высоту и свое право».
Вейзенмайер откинулся на спинку стула. Лицо его побледнело.
«Что?» — спросил Нусич. «Не выспались?»
Вейзенмайер покачал головой. «У меня высокий сахар в крови. Внезапное головокружение.
Диабет?»
Не находят. Видимо, начинается рак. А?
Вы имеете право носить оружие, так что рак вам не страшен. Он страшен тем, кто должен вымаливать цианистый калий или тащиться к окну, чтобы прыгнуть на асфальт. А еще страшнее он для жизнелюбов. Те готовы на любое предательство, лишь бы спасти жизнь.
Вейзенмайер потер лоб своими детскими пальцами. На коже остались жирные красные полосы.
— Нервишки надо укреплять, — сказал Нусич. — Вегетативная система у вас не черт.
— Это потому, что начальство теребит, — вздохнул Вейзенмайер и открыл глаза.
Лицо его приняло обычный цвет, чуть желтоватый, нездоровый, но не мраморный, как минуту назад. — Требует точного ответа, провозгласит мачек независимую Хорватию или нет.
— Об этом спросите Евгена. Только дайте ему поспать еще полчаса,
— осторожно глянув на немца, сказал Нусич.
— Он всю ночь беседовал с нашими боевиками. Он вам ответит точно. Лично мне кажется, что мальчик на такой шаг не решится. Трус. Мы все, правда, трусы, но хоть скрывать умеем.
— Почему Грац остановился у вас?
— Самая надежная явка. Врач выше подозрений.
— А может, все-таки разбудим? — виновато сказал Вейзенмайер.
— У меня времени нет, доктор. Нусич провел Вейзенмайера в комнату, где спал Евген Грац. Связник Дида Кватерника, помощника Павелича, организатора убийства Барту. Евген Грац лежал, разметавшись на широкой тахте, и улыбался во сне, как младенец. Вейзенмайер приложил палец к губам и шепнул.
— Полиция.
Грац, продолжая улыбаться во сне, сунул руку под подушку, вытащил Вальтер и, легко вскинувшись с тахты, открыл большие круглые глаза. Лицо его еще какой-то миг хранило улыбку, потом губы сжались в серую резкую линию. И лишь узнав Вейзенмайера, Грац потянулся, заломив жилистые руки за шею.
— Вот всадил бы вам пулю в живот, профессор.
— Здравствуйте, наконец-то пришли. Я тут без вас тоскую.
— Здравствуйте, дорогой Грац. Рад вас видеть.
Вейзенмайер действительно был рад встрече с посланцем Евгена Дида Кватерника, которого по всем нормам партийной этики он обязан был ненавидеть из-за его происхождения. Хотя, согласно выводам Института чистоты расы, еврейская кровь деда оставалась в крови внука в незначительной пропорции, врачи СС считали, тем не менее, что и такие люди являются носителями вредного духа и подлежат безболезненной ликвидации. Придумывая легенду для Иосипа Франка, согласно которой он был всего лишь пасынком еврея, Вейзенмайер, тем не менее, знал, что это то желаемое, которое лишь на какое-то время может быть выдано за сущее. Однако, несмотря на то, что он знал правду о Дидо Кватернике, несмотря на то, что он вынес несколько крутых выволочек от Розенберга, неужели среди миллионов хорватов надо обязательно выискивать какого-то еврея? Неужели нельзя было создать другого человека, не испачканного грязью? Вейзенмайер, тем не менее, испытывал к шефу Граца странное чувство, похожее на постоянно удивленное обожание. Чувство это было противоестественным в своей первооснове, ибо к нему примешивались брезгливость, снисходительность, жалость, но никогда в его отношении к Диду Кватернику не было недоверия. Он верил этому человеку как себе, даже больше, чем себе. Он помнил, как Евген Дида Кватерник, отвечавший за группу боевиков, привезенных во Францию для ликвидации Барту, охранял своих питомцев, как заботливо покупал им дорогие костюмы и полотняные голландские рубахи, как экономил на себе, но для боевиков заказывал самые вкусные блюда в ресторанчиках, куда они изредка заходили. Он делал все это с любовью, как настоящий друг, зная, что эти люди должны быть выданы им властям и кончат свою жизнь на гильотине. Вейзенмайер помнил, как Кватерник бился в истерике, когда пришло сообщение о гибели Влада, шофера в Марселе, растоптанного толпой, и об аресте остальных трех участников покушения. Павелич успокаивал его, гладил по спине, говорил о том, сколь труден и горек путь политической борьбы, а Дидо Кватерник повторял все время.
— Они молочка просили, парного деревенского молочка, а я им кофе, кофе, кофе. Надо было им из-под земли парного молочка достать. Когда человек идет последней дорогой, трава на обочинах должна быть мягкой.
— Я приготовлю кофе, — предложил доктор. — Или, может, хотите кофеина, Грац?